Дорогие братья и сестры, я сердечно вас приветствую. Ну, от сердца хочу поздравить всех отцов, особенно духовных отцов, которые стоят на фундаменте Слова Божьего, не на душевных, плотских таких низинах, но стоят в Слове, в Библии, и так воспитывают своих детей. Я читаю три места Священного Писания. Первое место записано в книге Второзаконие, 32 глава с 1 стиха. «Песнь Моисея, внимай небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как краса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославлю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинный. Но они развратились пред Ним. Они не дети Его по своим порокам, строптивый и развращенный род. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни прежние, помысли о лицах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе». Второе место, 4 книга Царств, 2 глава, 12 стих. «Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его». И третье место первого послания Иоанна 2:13. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Мои дорогие братья и сестры, ну, наверное, всем нам известно, что этот год по инициативе какого-то братского союза он объявлен годом обновления. И каждый месяц свое направление обновления. Обновление молодежи, обновление. И вот июнь месяц, он назван обновлением семьи. Я просто хочу сказать, само слово «обновление» говорит о каком-то кризисе. Если ко мне подходит, и я там, знаете, порвалась моя одежда, так и говорит, тебе надо одежду заменить, значит, у меня что-то беспорядок, значит, обратили внимание, или она сильно грязная, тебе надо заменить, обновить. Я хочу обратить внимание, христианские семьи, я не дерзаю это сказать, во многом утратили стандарты Божьи, библейские. И Слово Божие, оно приглашает, оно постоянно будет и зовет нас к обновлению. Братья и сестры, чтобы обновление не стало декларативным, просто такими вольными пожеланиями это не работает. Это все на уровне плоти и души, душевное, оно не работает. Мы только, знаете, делаем такой передний вид, чтобы фасад, чтобы было видно. Вы меня простите за такой неординарный пример. Еще в советские времена в одной газете я прочитал такой пример. Вот я его запомнил до сих пор. Ну, и молодое поколение не знает, раньше там, в Советском Союзе, во всех республиках, в любом колхозе, в любом селении, большом или малом, обязательно должен быть дом культуры. Это был центр идеологии коммунистов. Там они проводили заседания, собрания колхозные, там провозглашали свои идеи. Я свидетель, мы после в этих домах культуры проводили евангелизации, когда рухнул этот барьер. Так вот эти дома культуры, они часто были запущены. Потому что колхоз или бедное село не в состоянии были поддерживать. Они были многоэтажные, двухэтажные, огромные, там большой зрительный зал. И вот в одном таком колхозе кто-то секретно сообщил, к вам едет партийная комиссия для проверки. И они забеспокоились. Первое, на что комиссия обращает, на состояние дома культуры. Он был крайне обшарпанный, крыша проломлена была. Ну, что делать? И тогда один умный человек, ну, в кавычках, предложил, давайте перед фасадом такой большой транспарант напишем «Вперед к победе коммунизма!» Это быстро можно сделать, а ремонт некогда делать. Они это сделали. Ну, а после спрашивают, ну как пронесло? Да как пронесло? Кто знал, что комиссия будет лететь на вертолете? И сверху увидела все проблемы Дома культуры. Братья и сестры, чтобы наше с вами обновление семьи, оно не уподобилось такому состоянию. Чтобы мы не сделали этих транспарантов. Порой, знаете, в семье войдет там скопоры, недовольство, несогласие. Вдруг кто-то посмотрит, тише, тише, все, молчите, гости идут. И мы тогда выглядим очень хорошо. Мы очень, вот, вы знаете, так улыбаемся, ну как только гости, и у нас снова пыль до потолка. Это не обновление. Обновление может у христиан произойти только в духе, только в духе. Поэтому, друзья дорогие, я зову к этому обновлению. Второе, на что я хочу обратить внимание, в обновлении доминирующую, решающую роль играют отцы. И мое слово сегодня будет больше к отцам направлено. У меня есть когда-то желание сказать сестрам, но я боюсь этой темы, чтобы меня шапками не закидали. А к братьям я как-то свободнее хочу говорить. Вот, братья и сестры, из прочитанных трех мест Священного Писания обратите внимание. Песнь Моисея, второзаконие. Израиль подошел к границе, ну, обетованной земли. 40 лет прошло, и вот Моисей слагает песню. И он показывает о величии Господа, о его непогрешимости, и тут же говорит об отступлении народа. И потом делает вывод. Вы обратитесь к отцам, и они скажут вам, к старцам, и они возвестят вам. Это выход, друзья дорогие, когда у нас проблемы, когда мы уходим со стапелей Слова Божие, когда мы стандарты Божьи пытаемся подвести под свои понятия, там нужно какие-то очень важные реформы. И вот спроси у отца твоего, дорогие друзья, дети, взрослые, у которых отцы есть, вы часто спрашиваете своих отцов. Вы прислушаетесь к их совету. Я сегодня хочу сказать, братья и сестры, что наше время в Америке и вообще в странах Европы, и сегодня и там у нас в СНГ, как-то это старомодно. Ой, эти отцы, они уже старые, эти деды, они уже надоели. Мы как-то их торопим туда, ближе к кладбищу, чтобы они нам не мешали. Я хочу сказать, вся Библия направляет нас к пожилым людям. Я понимаю, если современное положение, молодое поколение, оно умное, оно образованное, оно грамотное, оно владеет компьютерами, интернетом, а мы, старики, безграмотные. Я говорю, да что его спрашивать, он даже не знает, как включить компьютер. Друзья, но Слово Божие остается на месте. Спроси отца твоего, спроси старца, и он возвестит. Нет, не думайте, что я переживаю, что ко мне как старцу нет внимания. Я имею это внимание, могу свободно сказать. Я не страдаю этим, но в этом суть Слова Божия. Суть Слова Божия. Второе место, друзья дорогие, Елисей Илия. Могучий Елисей и избранный вместо него, могучий Илия и избранный Елисей, они идут. Они перешли Иордан, потом идут дальше. И обратите внимание, Елисей знает, что скоро Илия будет вознесен. Он будет взят от земли. Встречается несколько групп пророков, они тоже говорят, ты знаешь, господин твой будет вознесен. Знаю, молчите, я тоже знаю. И вот они идут. И в какой-то момент появилась огненная колесница, и написано, понесся Илия в огне, вихре огненном на небо. Вы обратите внимание, что в это время говорит Елисей, колесница Израиля, отец мой, конница его. Илья не был отцом Елисея. Илья раньше его вообще не знал. Господь сказал, иди вот туда, в этот город, и там ты увидишь человека, он будет пахать на валах. Вот его помажь пророка вместо себя. И вот теперь, когда он увидел вознесение Ильи, он назвал его «Колесница и конница Израиля». Ну, друзья дорогие, колесница и конница в военном отношении – это самая быстрая сила. Она обычно идет в наступление и завершает победу. Кто помнит полтавский бой Пушкина, следом конница пустилась, убийством тупятся мечи. Я хочу обратить внимание, и в это время Елисей назвал Илию «Отец мой, колесница Израиля и конница его». Я обращаюсь к отцам. Братья, молодые, средних лет и старые, вы в семье являетесь колесницей? Конница его, которая идет впереди и устремляет за собой все семейство. Вы меня простите, я житель Казахстана. У нас там много ишачков. Может быть, не все это знают. Такое маленькое, медленное животное. И если на него сядешь, то пешком его обгонишь. Оно не торопится. И порой мы шутили, ну, я на ишаке поеду. Это значит, приеду к вечеру. Мы шутили. А здесь сказано, колесница и конница Израиля. Я хочу сказать, друзья дорогие, если отцы сегодня не будут этим явлением в семье, это будет проблема семьи. Порой, вы, сестры, не обижайтесь, порой впереди идут сестры, а мужья тянутся сзади. Никогда не забуду случай такой. В одной церкви готовились к празднику жатвы. Там перед праздником собрались, обычно на праздник жатвы, там съезжается много гостей, и там был диакон с женой, у него была у одного машина, и они тоже участвовали в подготовке, украшения, готовили пищу, ну, на завтра. И вот сестра подходит к диакону, говорит, слушай, надо привезти вот это, надо съездить, поехать, одна машина. Он говорит, идите спросите у моей жены, если она разрешит, я поеду. Комментарии не нужны. Там впереди жена на колеснице, а муж там сзади, хотя он диакон. После он лишился диакона, его поставили на замечание. Плечащий где-то сзади, он попал в просак. Я обращаю, третье место Писания, друзья мои дорогие, посмотрите. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Мы на эту тему очень мало говорим. Это те нам трудно постигаемые. Мы практически порой ее утратили. Это говорит о явном, внутреннем явлении Духа Святого. Вы познали безначального. Я хочу задать отцам. Если у вас нет ясного свидетельства Духа Святого, что вы познали Бога, что Он родил вас свыше, что вы рожденные от воды и духа, быть конницей, колесницей семьи невозможно. Невозможно. Вас будет тянуть к семье, к земле. Друзья мои дорогие, поэтому вот этот вопрос для обновления центральный. Вы познали безначального. Я хочу сказать, когда мы говорим, что познали, помните место Священного Писания? Сыновья Илия не знали Господа. Вот картина какая. Они были семейные, у них были жены, они по родству рождению в доме священника стали священниками, они совершали в Силоме, в Скинии жертвоприношение, и к ним шел весь Израиль. Но они не знали Господа. Какое страшное событие! Как можно совершать? Как можно звать людей к Богу, когда они сами Его не знали? Это трагедия, может быть, некоторых семей. Порой вот братья-пресвитера, это им понятно, когда они бывают в семьях, в трагических семьях, где там ссоры, распри, спотыкания, пороки. И вот выходят после беседы такой тяжелой, знаете, после братья не спят ночами после этих бесед, и говорят между собой, как видно, брат невозрожденный. Невозрожденный, потому что его действия такие. Не видно этого. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, как нам проверить состояние нашей семьи? Я вам советую, я буду касаться дальше. Вы дома придите, кто заинтригуется этим вопросом и хочет понять, что же там, откройте сотый псалом. Не так бегло, сами думаете, обедить, прочитайте, а так конкретно, тихо, спокойно, по пунктам. Там, братья и сестры, показана семья, библейская. Какая она должна быть? Прочитайте. Я хочу сказать, друзья дорогие, семья в Слове Божьем порой названа домом. Помните, я и дом мой будем служить Господу. Дом. Любой дом, который строится на этой земле, имеет три компонента. Он имеет фундамент, он имеет стены, и он имеет крышу. Так вот, я сегодня хочу сказать, христианская, библейская семья, она должна иметь эти компоненты. Фундамент, что это такое? Посмотрите. «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их и благословил». Их Бог. Это фундамент, друзья. Это начало семьи. Как мы начинаем нашу семью? Я хочу обратить наше внимание. Какое место в нашем браке занимает бракосочетание? Не заменяем ли мы его, знаете, процессами, различными такими церемониями бракосочетания? Я знаю, пресвитера порой жалуются. Вот, говорит, готовлю бракосочетание. Обратились мне молодые. Я готовлю бракосочетание. Они тихонько подходят и говорят, Иван Иванович, пожалуйста, покороче, покороче, там побыстрее. Церемония такая, бракосочетание такое. И пир тогда на целый день. Друзья, мы сдвигаем благословение. Центр благословения семьи, когда они станут пред Господом молодежь. Это основа, когда мы стали перед Господом. Я хочу обратить на это внимание. Второе. Основой брака является чистота и святость. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Вы меня простите, но я приведу этот пример. Я его прочитал в книге Алексея Прохорова «Юность беспечная». Почитайте эту удивительную книгу. Я очень знаком был с Алексеем Прохоровым. Он был у меня на браке моим дружкой. И мы многие годы с ним знакомы. И вот он приехал, уже будучи служителем, там, заместитель председателя Российского Союза, он приехал сюда, в Америку, общался здесь среди церквей и американских, и славянских. И вот в одной американской церкви пастор задает ему вопрос. «Брат Алексей, вам часто приходилось сочитывать семьи, которые утратили святость?» Он говорит, «Редко, но я узнавал об этом потом». То есть у нас, если узнают, что до брака случилась беда, у нас не сочитывает. И тогда пастор ответил, «А я очень редко встречаю неповрежденную семью для сочетания». Братья и сестры, это показывает состояние семьи. Я сегодня обращаюсь к отцам. В этом благословение, молодежь. Мы порой утратили святость, чистоту, но нам надо церемонию. Тут идут, все смотрят, невеста разукрашенная, может, порой полуобнаженная, но величественная. Нам это надо. Мы фотографируем, мы делаем целые альбомы. Это на всю жизнь. Это не работает для семьи. Это для наших глаз плотских. Для семьи благодатной, спасенной нужно что-то другое. Благословение. Я никогда не забуду, когда я стоял со своей невестой перед братьями. Помню, как трепетало мое сердце. Я стою перед Богом. В этот момент я получаю благословение. Дорожите этим. Я хочу задать вопрос молодым семьям, уже мужьям и женам, и молодежи. Скажите, когда вы готовились к бракосочетанию, вы часто были в посте? Вы часто были в молитве? Как порой наши мысли заняты, как приготовить, какое платье, какая фата, какие машины поедут, как красиво-то, кто будет снимать, сколько камер будет. Мы об этом очень хорошо заботимся. А вот о том, чтобы приготовить свое сердце пред Богом, очистить, осветить его, мы об этом не думаем. Поэтому и наши семьи полуплотские. Третье. Принять всем сердцем Божье установление для семьи. Мы хотим обновления в семье. Мы хотим, чтобы в нашей семье был библейский порядок. Только тогда будет благословение от Бога. Когда мы нарушаем библейский порядок и переходим на языческие тропы, мы утрачиваем благословение Божье. В чем же? В этом благословение Божье. Посмотрите. Муж поставлен главою семьи. Господь сказал Еве, «Он будет господствовать над тобою». Это не ангел сказал. Это не какой-то... Это Господь сказал Еве, что муж твой будет господствовать над тобою. Само творение человека удивительно, просто мне время не позволяет. Все животные были сотворены моментально мужского и женского рода, одновременно, но когда подошла очередь создания человека, Бог создал Адама. Покопайтесь в Библии, там прошло еще какое-то время, там не написано дни, недели или года, а потом Господь сотворил женщину и сказал, сотворим помощника для человека. Это порядок Божий, братья и сестры. Если мы хотим, чтобы этот порядок в нашей семье принес нам благословение, мы должны принять его сердцем. Никогда не забуду, старший пресвитер у нас в Казахстане, как-то мы сидели за столом, мне рассказывал, сидели несколько братьев-служителей, я, говорит, приехал в небольшую церковь, захожу, они меня сердечно приняли, там был, пришел к пресвитеру, пресвитер, тут его жена уже в годах, и я сажусь с братом и говорю: ну, брат, расскажи, как у вас в церкви? Только муж открыл рот, а жена: Коленька, Коленька, подожди, ты не так расскажешь, я расскажу. И начал рассказывать. Я промолчал, второй вопрос задаю. Она: Коленька, Коленька, подожди я. И так, говорит, она не давала нам беседовать. А пресвитер молчит, смотрит, там узурпатор. И тогда этот старший пресвитер обращается к сестре, он тоже имел такой, знаешь, твердый взгляд, и: сестра, может быть, вы чайку нам приготовите? Ой, я забыла, и побежала. Тогда, говорит, мы смогли поговорить с мужем-пресвитером, пока она ушла чай готовить. Это нарушение Божьего порядка. Дорогие сестры, как у вас это в семье? Не муж ходит по одной досточке перед вами? Ой, говорю, только не-не, а то жена сейчас шеф обидится, шум подымет, лучше молчи. И вот когда смотрю на Авраама, на Исаака, на Иакова, мы сейчас будем говорить, Авраам встал, Бог сказал: возьми сына и принеси в жертву. Вот представьте, мое время, я бы пошел к жене, сказал: вот Бог мне сказал, принеси, что ты скажешь, как будем поступать? Ни слова Авраам. Он встал, взял сына, дрова и пошел в гору. Я так сижу с женой, порой рассуждаю, думаю, если бы в наше время, то ты мне глаза выцарапала. Куда ты моего сына повел? Это, братья и сестры, Божий порядок. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, сегодня фундамент – очень важное дело. Фундамент. Жене глава муж. Жены должны быть покорными своим мужьям. Я просто хочу сказать братьям-отцам. Вот в России, ну, неверующей России, там почти везде руководители жены. Потому что мужья постоянно пьяные и сидят у пивных бочек. Им не нужна семья. Они с работы к пивной бочке, и там они 2-3 часа проводят, приходят уже хмельные, им ничего не нужно. Они согласны, что их жены командуют, хотя они очень этим огорчены. Я просто сегодня хочу обратить внимание, друзья мои, братья-отцы, вы можете сказать, что вы священники в своем доме, что ваше слово – закон. Сестры, жены, вы не мешаете своим отцам быть главами? Помоги нам, Господь. Я хочу обратить внимание, это, друзья, фундамент, это начало. И если фундамент неверен, беда будет. Стены нашего дома. Я хочу обратить внимание, стены – это на чем, из чего строится дом. Когда мы открываем первое послание к Коринфянам, 3 глава с 12 стиха говорит так: «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Стены. Пожар случился. Павел привел конкретный пример. Из чего построены наши стены? Мы о фундаменте говорили, теперь наши стены. Я как-то вспоминаю, друзья дорогие, я работал в техникуме, я был там столяром, ремонтировал мебель, которую крушили студенты, ломали, а я за ними ходил и все ремонтировал. Двери, окна, мебель, и мне работы вот так хватало. Это были в основном казахи, они были очень некультурны, небрежны. Они подходят к дверям, она не отклоняя ногой, пивнули, пробили ее и пошли. А я шел следом, это моя работа была. Там была столярная мастерская, я работал в столярной мастерской. А рядом большая бригада строила огромное новое здание техникума. Я еще любовался, как они сделали с одной стороны длинную метров, может быть, 30 стену подняли метров на 4, на 5. И так успешно за день они это все выложили. Но они не скрепляли в углах, не просто одну длинную стену поставили. Все ушли домой, я ушел домой. Утром прихожу, смотрю, вся эта стена лежит. Строители не учли, что в нашей местности есть сильные ветры, которые называли чакпак. И ночью этот ветер дунул на эту стену без связи, и она вся упала. Смотрю, приходят строители, им осталось только чесать затылки свои. Надо разбирать и строить снова. Это тоже строители, друзья дорогие. Они строили стены. Я хочу обратить внимание, постройка стен семьи Иаковым. Погоня Лавана, помните, когда он был у Лавана почти 20 лет? А потом Господь сказал, встань, иди в свою землю. И он пошел, он не известил свое тестя Лавана. Он взял своих жен, своих детей, свое имущество, скот, он стал очень богатым и пошел. И вот он остановился в Сихеме. Это город на пути, Господь. Он когда-то давал обет Богу в Вефиле, который обозначает Дом Божий, что когда он убежал от брата своего Исава, и вот он там дал обет, если ты меня благословишь, если я в мире возвращусь назад, то этот камень, который он положил, у меня будет Домом Божьим. И вот он возвращается. Там была трудная встреча с Лаваном, но потом они помирились, Лаван отпустил, благословил, и вот он идет, впереди стоит Сихем. Хорошее место, он здесь остановился. Он стал здесь некоторое время жить, ему надо идти в Вефиль. Он дал обет, что там он будет. И там случилась страшная трагедия с дочерью Диной. А потом братья вознегодовали, они сожгли этот город, они убили всех жителей этого города, Сихема. Друзья, полный дискомфорт семьи. И тогда с Иаковым заговорил сам Бог. Мы открываем 35 главу Бытие. Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившему тебя, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши». «Встанем и пойдем в Вефиль, там я устрою жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил». Братья и сестры, это очень интересное место. Иаков потерял водительство Божье. У него в семье дискомфорт, его два сына, вопреки приказанию Иакова, поразили Сихем. Они убили всех людей. Он говорит, что вы сделали? Иаков потерял руководство в своем доме. И тогда Господь говорит, встань и иди в Вефиль. Для того, чтобы, братья и сестры, идти в Вефиль с Сихемом, Вефиль – это дом Божий, это место поклонения. Сихем – это низина. Чтобы подниматься к Дому Божьему, есть условия. условие, очиститесь, перемените ваши одежды, снимите ваши серьги, иди туда и там поставь жертвенник Богу. Я хочу сказать, друзья дорогие, вот эти места порой нам неудобные. Это Бог показывает, что значит обновление семьи. Как изменять свое состояние? Они до этого жили в Харане, там они поклонялись чужим богам, там они украшали себя различными, знаете, золотыми украшениями. Но теперь надо поклоняться Богу живому и условие. Условие. Очиститесь, снимите украшения, бросьте серьги ваши, богов ваших. И написано, они выполнили и закопал Иаков под дубом, и место этого никто не знает. Вот как нужно, братья и сестры, обновление семьи-то проводить. Не поверхностно, не декларативно, не только благими намерениями. Кто-то сказал, благими намерениями устлана дорога в ад. А действиями, так как сделал. И вы обратите внимание, семья покорилась Иакову. Она прежде всего увидела в своем отце и муже, что у его есть обновление. Он говорил с Богом. Друзья мои дорогие, поможет нам сегодня в этом Господь, как правильно строить стены дома своего. Это мы говорили за фундамент. Вы знаете, братья и сестры, вспомним Зарававеля, который строил стены храма не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Бог. Я хочу, чтобы это место, оно осталось в нашей памяти. И мы сейчас откроем это место. Вы обратите внимание, это также повеление самого Господа. Повеление Господа. Это книга Захарии. «И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаю, что Господь Саваоф послал меня к вам, ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Друзья мои дорогие, обратите внимание, семьи, отцы, матеря, отвес Зарававеля. Ну, отвес, что такое, все знают, каждый строитель знает. Когда он ложит стену, то такой шнур, а там груз, он проверяет. И если стена дает, и вот я наблюдал у строителей, вот он ее строит, строит, потом взяли отвес, а стена уже на 10 сантиметров отошла. Бригадир приходит, разобрать, снова начинайте. Потому что она может опрокинуться. Так вот, строительный отвес в руках Зарававеля. Зарававель – муж Божий. Это сегодня, друзья дорогие, для отцов. У нас есть отвес в нашей семье. Этим отвесом является Слово Бога, Библия. Мы проверяем нашу постройку, наши мысли, наши действия, наши решения. Ну, решили мы сегодня пойти, не пойти на собрание. У нас сегодня домашнее торжество. А ну-ка, проверьте с отвесом. Не оставляйте собрание вашего, как есть, у некоторых обычай. Это отвес, он сразу скажет, нет, пойдем на собрание, а после придем, потом будем проводить наше семейное торжество. Отвес в руках Зарававеля. Если братья отцы... У нас нет этого отвеса. Если мы плохо ориентированы в Слове Господнем, наша семья будет на плывне. У нас будут очень и очень большие проблемы. «Буду ходить в непорочности». Я сотый псалом привожу. Это стены, братья и сестры. «Буду ходить в непорочности». Где, братья и сестры? собрании, в церкви, в обществе, посреди дома моего. Вот здесь мы сидим сегодня, мы все святые. Мы все выглядим, мы все одеты, мы так улыбаемся, мы приветствуем, здороваемся. Вот, братья и сестры, ходить в непорочности на собрание легко, а ходить в непорочности сердца своего посреди дома своего, о, как это тяжело! У нас там свои проблемы, переживания. Вот там я должен ходить в непорочности. Смотрите. «Не положу пред очами моими вещи непотребной». Это ж очень просто. Я когда был пресвитером там, в Казахстане, у меня была такая привычка. Когда я посещал семьи, я сразу говорил: «Извините, друзья мои, я хочу посмотреть ваш дом. А ну-ка, проведите меня по комнатам». Я проходил, и у меня сразу обстановка рисовалась, в каком состоянии эта семья. Я захожу, смотрю, в серванте стоят самые настоящие рюмки. Я говорю: это мои друзья, братья. Я говорю: а что, зачем ты рюмки? Так, говорит, на работе неверующие на день рождения подарили рюмки. А куда их? Я их в сервант поставил. Ну, ты же служитель, ты же проповедник. После он стал пресвитером. Зачем эти? А куда их? Я говорю: на чердак занеси, пусть там лежат. Раз это тебе подарили, на чердаке пусть там они в хламе лежат. Не положу непотребной вещи. В одном доме я увидел христианский дом. Я говорю: только о христианской семье. Большой портрет Есенина с огромной трубкой в зубах. Я говорю: зачем вы это повесили? Ну, это же Есенин. Я говорю: он кончил жизнь самоубийством. Это был крайне распутный, негодный человек. Да, он имел талант поэта. Но следовать примеру, вешать с этой трубкой – это вещь непотребная. Где-то я увидел портрет Паганини, величайшего итальянского скрипача. Я говорю: а вы знаете его историю? Не знаю. Когда он умер, церковь католическая отказалась его отпевать за крайне развращенную жизнь. Он так жил развращенно, что даже католики отказались его отпевать. А вы цепляете это идольское изваяние. Братья и сестры, в каком состоянии сегодня? Никогда не забуду, я был в Германии у своих друзей, двухэтажный дом, сидим, долго сидели за столом, пили чай, рассуждали, вспоминали, а потом уже поздно нас повели в спальню наверх. Я иду, впереди хозяин, со мной я и сзади моя жена. И когда он открыл дверь спальни, где мы должны отдыхать, и включил свет, буквально на пол стены огромная картина обнаженной женщины. Я застыл. Жена моя не знает, куда голову повернуть. Ну, у меня смелости побольше. Я поворачиваю брату, говорю: что ты делаешь? Зачем это здесь, в доме христианин? Он говорит: да это сын мой, он меня не слушает. Это он повесил картину. Ну ты глава, ты отец. Дом олицетворения семьи. Братья и сестры, я был поражен. Это люди потеряли свое место. Непотребные вещи не положу пред очами. Братья и сестры, отцы, сегодня придите домой и просмотрите свой дом. Нет ли у вас непотребных вещей? Я как-то повесил в своем доме картину Брюлова «Последний день Помпеи». И сверху было подписано: «Если не покаетесь, все также погибнете». Ну, я считал, это очень такая выразительная картина. И вдруг однажды приходит ко мне брат и говорит: ты что это повесил? Я говорю: ну как? Ну ты посмотри, там кое-как полураздетый, зачем ты демонстрируешь? Непотребное для кого-то. Кому-то спотыкание, снял эту картину. Я ее, правда, на улице все-таки повесил. Когда приходили соседи: если не покаетесь, все также погибнете. Братья и сестры, непотребные вещи, которые являются соблазном. Немного ли их у нас? Загляните в ваши гардеробы. Нет ли там непотребных вещей, которые мы одеваем, может быть, не на собрание, а так, в городе? Мы встречаем друг друга, не знаешь, глаза куда девать. Как смотреть на эту христианку или христианина? Непотребные вещи. Дело преступное я ненавижу. Братья и сестры, Америка – это страна бизнеса. И сегодня многие братья и даже сестры занимаются бизнесом. Сколько я услышал в Америке жалоб. Мне братья говорят, да вот работаю у брата, зарплату не платит, все на себе, все там делает, а потом когда-то потихоньку отдает. Я невольно вспоминаю, плата наемника, да не останется у тебя до утра. Это Слово Божие, это положение. Дело преступное я ненавижу. Как у нас дело идет? Я обращаюсь, сердце развращенное будет удалено от меня. Кто наши друзья? Худые сообщества развращают добрые нравы. Кто сегодня наши друзья? И как они влияют на нашу? Тайна клевещущего на ближнего своего. Изгоню. Я читаю это место Писания, говорит, Господи, я не могу выполнить это. Порой ко мне тоже приходят клевещущие на брата. Но я ему не говорю, а ну-ка, иди туда и закрой дверь с той стороны. Я ему не говорю, у меня не хватает. А тут написано, изгоню. Сколько клеветы у нас происходит в наших семействах. Сколько мы говорим на братьев, сестер, у нас нет силы подойти к нему и сказать, брат, я имею против, вот у тебя это. Мы идем к другому соседу, другу, и говорим про него. Это клевета, может быть, она правда, но если я, видишь брата, иди и обличи его. Братья и сестры, это постройка стен и последняя крыша. Естественная крыша украшает нас дом. Она соединяет стены, чтобы они не развалились. Она сохраняет тепло. Она показывает завершенность строительства. Братья и сестры, у нас есть в Слове Божьем крыша. Посмотрите. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Я уже слышу вопрос ко мне. Если это так величественно, то почему столько распадов семьи? Сколько неустройства, братья и сестры? Я хочу сказать, что какого свойства наша любовь? Я понимаю, мы имеем три вида любви. Это любовь плотская, я люблю пельмени, манты я очень люблю. Это плотская. Я говорю, у вас манты сегодня? О, я счастлив. Любовь душевная. Когда я вот выйду из собрания, ко мне тут кто-то подвезет, ой, Николай, как ты хорошо говорил, а у меня так, как масло по сердцу. Это любовь душевная. Это не любовь духовная. А любовь духовная, когда кто-то увидит мои ошибки и плачет, и молится, и тихо говорит. Это духовная любовь. Это три яруса. Так вот, братья и сестры, в каком состоянии наша любовь? Я хочу сказать, люди мира сего, они не знакомы с любовью, исходящей свыше, от Духа Святого. И они базируются на чисто душевной любви. У них больше ничего нет. Поэтому в мире, в Америке, в Западной Европе 50-70% разводов. В Эстонии мне сказали 90% разводов. Эта любовь, она эгоистичная. Я хочу сказать, друзья дорогие, и наши юноши и девушки в наших христианских странах, они тоже влекутся этой любовью, потому что она заложена в сердце Творцом, но она имеет определенное назначение и определенные границы. Она только для того, чтобы девушка красиво понравилась. Я иду и начинаю как-то там клинья подбивать, знакомиться и так далее. Как это происходит между молодыми людьми. Но когда я договорился с ней о том, что мы поженимся, и мы стоим здесь для бракосочетания, братья и сестры, эта любовь ненадежная. Она рассыпется, как кирпичи. Надо подняться на новый уровень любви. А что это за новый уровень? А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот этого нужно добиваться, уважаемые семьи, уважаемая молодежь, когда вы идете к этому, в этом секрет благословения семьи. Но это подниматься надо на горизонты, на высоты. Помните, Аввакум говорит: «Господь сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои вознесет меня». Я не люблю высоты. Я когда-то любил ходить по горам, а сегодня небольшую высоту уже не позволяет. Я боюсь высоты по своим годам. Часто дети Божьи боятся духовной высоты. Это надо контролировать себя. Это надо от многого отказаться. Это надо сделать реформу своей семьи, как Иаков. Закопать под дубом все негодно. Ух, да как же закопать? И одежду переменить. Ну как, это в Харане это была лучшая одежда? Да, в Харане она была лучше. В мире она была очень принята, но здесь она не годится для поклонения Богу. Мои братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Любовь Божия. Посмотрите дальше. Достигайте любви. Апостол Петр еще яснее говорит: то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель воздержания, воздержание терпения, терпение благочестие, благочестие братолюбия, братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, вы не останетесь без плода в пришествии Господа Иисуса Христа. Мои дорогие друзья и братья и сестры, это крыша, которая принесет нам много благословений. Я сегодня обращаюсь к отцам. Как мы строим свой дом? Мы видим, что наша семья духовная. Когда-то Иисус Навин, когда он посмотрел на израильтян, которые пришли в обетованную землю, которые укоренились, и там написано, они часто оставляли Господа. И он тогда собрал их всех и говорит: решайте сегодня, кому вы будете служить. Богам Амореев за рекою или богам эти жителям этой земли, а я и дом мой будем служить Господу. Ух, как сильно сказано. Это отец настоящий. Он стоит во главе. Он не сказал: ну я спрошу семье, не согласны служить Богу? Он сказал: утверди, я и дом мой будем служить Господу. Дай нам такое желание, братья и сестры. И да благословит нас Господь сегодня, и да поможет. Я от всего сердца желаю вам, дорогие отцы, стоять на этом фундаменте. Бог да благословит нас. Аминь. Помолимся, братья и сестры.